Здравствуйте, друзья радиослушатели. Снова подошло время для встречи с вами. И снова в эфире программа «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Сегодня мы продолжим наше ежедневное изучение Библии, но также и ежедневный краткий обзор почты к программе «Библейские лекции». Друзья, я приглашаю вас участвовать в этих программах вашими письмами, комментариями, вашими вопросами, если вы решитесь, вашими прямыми телефонными контактами с нами. Для тех, кто решит вступить с нами в контакт, вот наш адрес. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Наш телефон 34-72-47-08-17. Повторяю, 34-72-47-08-17. Ну, а теперь, как всегда, краткий обзор почты «Друзья», то есть ваших писем, слушатели. Сегодня у нас письмо из города Сватово Луганской области. Пишет его Александр и говорит следующее. «Здравствуйте, дорогие братья! Мир Божий вам! Совершенно случайно поймал своим радиоприемником вашу передачу и уже не мог оторваться, слушая ее с интересом. Передача была для меня интересной и познавательной. Все же должен сказать, что ваша передача меня настолько заинтересовала, что я и на следующий день попытался ее отыскать, но все было напрасно, не нашел. Еще несколько дней я пытался вновь услышать вас, и все же безрезультатно. Благо, я успел записать ваш адрес, который был объявлен в конце радиопередачи. И вот сейчас пишу к вам с просьбой, чтобы вы ответили мне, когда, в какое время и на каких радиочастотах или же метрах я мог бы вас услышать снова. Я верующий христианин и уже давно интересуюсь всевозможной религиозной литературой, в особенности же той, которая преследует цель доказать существование Бога на основе современных научных данных. Сам я в научных доказательствах бытия Божия не нуждаюсь, так как верю в Бога и без этого. Однако, имея некоторую религиозную литературу, я предлагал бы ее своим друзьям с единственной целью, конечно, чтобы им помочь, чтобы и они прониклись верой в Бога. Я не могу сказать, что они полные атеисты, но они, как и большинство людей, в наше время верят в нечто высшее, но это высшее в их понимании какое-то безликое и далекое существо. Именно поэтому я поставил перед собой цель отыскать книгу, которая смогла бы доказать существование Бога, и не просто Бога, а Бога-личность, заботящуюся о каждом из нас, нисходящего до каждого нашего существа и нашей проблемы. Может быть, вы в силах мне помочь? Буду с нетерпением ждать вашего ответа. С уважением к вам, Александр». Уважаемый Александр, большое благодарение тебе за твое письмо. Как прекрасно, что ты заинтересовался нашей радиопрограммой, хотя очень жаль, что потом тебе не удалось ее снова поймать, как ты пишешь. Будем надеяться, что в скором ты снова присоединишься к нам. Ты пишешь, что многие верят в нечто высшее, но оно в их понимании какое-то безликое и далекое существо. Да, друзья радиослушатели, к сожалению, многие и многие люди никак не придут к познанию Господа Бога, живого Бога, лишь потому, что ищут научные доказательства. А ведь Бога никак нельзя доказать наукой, ведь Господь Бог неизмерим, недоказуем наукой. Он стоит гораздо выше всего этого. Мы можем узнать о его силе, о его творении, рассматривая то, что он сотворил, и изучать его природу и его законы. Но Бог свят, и его никто не видел, говорит нам Слово Божье. Он Дух. Друзья, он выше всех наших умствований, всех наших человеческих доказательств. Эти доказательства очень часто меняются, как вы знаете, и то, что человек сегодня доказывал, завтра уже нужно будет снова, заново доказывать. То есть, как писал апостол Павел в послании к римлянам в 1 главе, «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Так что они безответны. Друзья, слушатели, то, что человеку нужно знать, то Господь Бог давным-давно явил. Дело в том, что человек не хочет видеть Бога таким, как он хочет, то есть как Бог хочет себя проявить, а хочет познать и видеть Его через свои человеческие умствования, через свою, так сказать, призму. Но они лишь приводят его к краху. Как видите, друзья, люди безответны, говорит апостол, и они хотят лишь доказательств. Доказательств чего? Ведь на каждой странице Библии мы видим его любовь. Что же еще хочет человек? Люди ищут какие-то специальные книги, которые могли бы раскрыть личность Бога, которая заботится о нашей жизни. Так ведь именно Библия является такой книгой. Библия раскрывает нам Господа, любвеобильного и многомилующего. Что же еще нужно человеку? Есть сотни и миллионы книг, написанных человеком, но такой книги, как Библия, нет, друзья. Лучше Библии нет книги. И если кто думает ее чем-то заменить другим, то, конечно, получится трагедия. Сам Христос говорил, что небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. Слушатели дорогие, хотите иметь живую веру в живого Бога, ищите ее через Священное Писание, Библию. Уважаемые друзья, наше краткое время этого краткого обзора почты подошел к концу. А теперь мы переходим к нашему ежедневному изучению Священного Писания Библии. Приглашаем вас к этому изучению. Итак, друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Было приятно с вами встретиться, слушатель, в этой первой части нашей программы, где мы вместе с вами слушаем и слышим от слушателей эти прекрасные весточки о жизни духовной и вообще о жизни слушателя. Эти письма ваши, друзья, нас ободряют. Я всегда говорю, что они ободряют, что они приносят нам благословение, поддерживают не только программу, но поддерживают и вас, слушатели. Я уверен в этом. Друзья, а теперь мы переходим к нашей ежедневной лекции. Лекции Священного Писания Библии. Я сразу же хочу сказать, что если у вас еще нет Библии, друзья, пишите нам, мы постараемся вам ее чем поскорее выслать, чтобы вместе изучать, исследовать Священное Писание, Библию. Ну, а теперь мы продолжаем наше изучение из книги Иисуса Навина. Это одна из книг Ветхого Завета, и эта книга идет сразу же после Второзакония, после Пятикнижия Моисея. Так что, если вы еще не нашли ее, найдите, пожалуйста, в ваших Библиях. Это книга Иисуса Навина. Мы подошли уже почти к самому концу этой книги. перед нами сегодня 21 и 22 главы. Мы готовы начать 21 главу книги Иисуса Навина. Мы еще в той части книги, где говорится о городах для левитов. Это все еще относится к делению земли. И вот здесь мы видим города левитов. И нам говорится, как уже говорилось прежде, что левитам не будет дана земля. Им даны будут города. Города во всех уделах колен Израилевых, и левиты должны будут жить везде, везде по всей стране, чтобы служить людям. Левиты, как вы знаете, друзья, из прошлых лекций, это священническое колено, и они не должны иметь никакой собственности. Мы теперь, друзья, прочитаем первых два стиха из 21 главы этой книги Иисуса Навина. Написано здесь следующее. «Начальники поколений левитских пришли к Лиазару, священнику, и к Иисусу, сыну Навину, и к начальникам поколений сынов Израилевых, и говорили им в Силомне, в земле Ханаанской, и сказали: Господь повелел через Моисея дать нам города для жительства и предместья их для скота нашего». Друзья, им даны были 42 города в разных местах страны, а кроме того, 6 городов-убежищ. И вот теперь земля была разделена. И мы читаем далее в 44 стихе следующее. «И дал им Господь покой со всех сторон, как клялся отцам их, и никто из всех врагов их не устоял против них. Всех врагов их предал Господь в руки их». Слушатели, они, как вы видите, вошли в Ханаан и теперь овладели этой землей. В действительности они овладели только небольшой частью той земли, которую обещал им Бог. Если они захотят больше земли, они должны идти и овладевать ею. Но та земля, которую они овладели, стала их землей. Враги побеждены и не беспокоят их, и народ израильский может войти в покой. Для нас также есть покой, и это покой искупления. Это покой, в котором вы и я так сильно нуждаемся, друзья. Мы живем в век большого напряжения. Чувствуется большое давление со всех сторон. И для христиан прежде всего необходимо войти в покой. В покой, который Бог приготовил для них. Дети Израиля прежде не вошли в него через их неверие. Даже Иисус Навин не дал им истинного покоя, в котором они нуждались. Нам сказано в послании к евреям, 4 главе, следующее, начиная 9 стихом и далее. «Посему для народа Божия еще остается субботство, то есть покой. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Итак, постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не впал не в непокорность. Друзья, в главе 3 Дух Святой через апостола говорит: «Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне». Друзья, вход в покой совершается только верой. Только посредством веры мы входим, друзья, в Божий покой. Господь Иисус призывает: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», говорит Христос. Это покой искупления. И эти люди вошли в покой. Как чудесно это должно было быть, не правда ли? После длительного, тяжелого, 40-летнего пути через пустыню и потом после стольких лет сражений в обетованной земле, наконец, они вошли в покой. Они вошли в пользование землей, где каждый получил свой участок. Они начали культивировать землю и начали есть плоды от нее. Они начали разводить скот. После жизни в пустыне и многолетних войн теперь они наслаждаются покоем. Слушатели, в главе 22 мы приходим к другому чудному уроку для нас сегодня. Прежде всего, при чтении Библии нужно различать, друзья, то, что в ней направлено к нам. И, конечно, что дается для нас. Апостол Павел говорит к Тимофею и также к нам: «Все Писание боговдухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Так читаем во втором послании к Тимофею в 3 главе. А в послании к Ефесянам в 4 главе тот же апостол пишет в 4 главе: «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Здесь апостол говорит «ко мне и к вам, как к верующим людям». Также помните, когда Иисусу Навину было сказано: «За 3 дня вы войдете за Иордан сей». Видите, друзья, эти слова обращены не к нам, но они даны для нас, не правда ли? Я хочу спросить снова то же самое, что я спрашивал вас в самом начале. Перешли ли вы Иордан? В этом сокрыты 2 величайших истины, которые необходимо воспринять, чтобы жить христианской жизнью. Переход через Иордан говорит о смерти Иисуса Христа и о Его воскресении. Нам сказано, чтобы мы погреблись со Христом крещением в смерть. Мы, друзья, отождествлены с Ним, и с Ним мы воскресли в обновленной жизни. Друзья, когда израильтяне перешли Иордан, они стали гражданами ханаанской земли, земли обетованной. И они с момента перехода и, конечно, после этого отождествили себя с Агнцем. Но с момента их выхода из этой страны они попадают в положение странствующего еврея. Уважаемые друзья, мы подошли к середине нашей программы, и, как всегда, я здесь делаю краткую остановку, чтобы напомнить тем слушателям, которые, может быть, только что к нам подошли, может быть, только что включили ваш приемник и настроили на нашу волну, что вы находитесь в программе «Библейские лекции», которые проходят ежедневно в это же время на этой же волне слушатели. У микрофона с вами с этой стороны эфира Александр Захария. Я продолжаю нашу программу, но все же всегда напоминаю. Слушатели, если у вас по какой-то причине нет еще Библии, и вы серьезно решили изучать ее, напишите нам, и мы постараемся ее выслать вам. Мой адрес следующий. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Ну а теперь мы продолжаем дальше изучение 22 главы из книги Иисуса Навина. Только что выше я говорил, что точно так, как израильтяне, которые перешли Иордан, отождествили себя именно с этой землей, и они стали новыми гражданами ханаанской земли, земли обетованной. И точно так мы через переход, через крещение, написано «через крещение в смерть Иисуса Христа», мы отождествлены с Ним, с Господом, к новой жизни, обновленной жизни, и уже имея в себе, неся в себе новую жизнь и воскресение. И вот теперь, друзья, вспомните 2,5 колена Израиля, которые не перешли Иордан. но которым было сказано, чтобы они послали туда армию в помощь другим коленам в их войне за землю. Мы прочитаем первых три стиха 22 главы, где говорится: «Тогда Иисус призвал колено Рувима, Гадова, и половину колена Манасина, и сказал им: „Вы исполнили все, что повелел вам Моисей, раб Господен, и слушались слов моих во всем, что я приказывал вам. Вы не оставляли братьев своих в продолжении многих дней до сего дня, и исполнили, что надлежало исполнить по повелению Господа, Бога нашего“». Слушатели, Иисус Навин с похвалой отзывается о них за то, что они сделали, за их помощь своим братьям в войне. И потом, в стихе 5, он дает им предостережение, говоря: «Только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господен. Любить Господа, Бога вашего, ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим и всею душою вашей». Они теперь имеют предостережение, что хотя их пребывание будет по другую сторону Иордана, они должны следовать закону Моисея. Потом Иисус благословил их, написано, и отпустил их. И они разошлись по шатрам своим. И они возвращаются назад в их землю. Мы читаем далее 10 стих, где говорится: «Пришедши в окрестности Иордана, что в земле Ханаанской, сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манасина соорудили там подле Иордана жертвенник, жертвенник большой по виду». Археологи почему-то вначале искали этот жертвенник на восточном берегу Иордана, но археолог Гроссер решил, что он должен быть на западном берегу, и нашел развалины этого громадного жертвенника там. Это был жертвенник чрезвычайно больших размеров, так что его можно было бы видеть далеко, с любого места в окружности. Когда услышали это сыны Израилевы, то собралось все общество сынов Израилевых в Силом, чтобы идти против них войною. Они думали, что те построили жертвенник для принесения жертв, чтобы этим разделить народ. Но прежде чем идти войной, они послали туда людей. И посланные сказали: «Так говорит все общество Господне: что это за преступление сделали вы перед Богом Израилевым, отступив ныне от Господа, соорудив себе жертвенник и восстав ныне против Господа?» Друзья, они думали, что те построили жертвенник Ваалу и хотят разделить народ. Они продолжают говорить: «Разве мало для нас беззакония Фигорова, от которого мы не очистились до сего дня и за которое поражено было общество Господне?» Они вспомнили, что во время пророка Валама, который научил царя Валака, как ввести народ израильский в грех, было большое поражение народа. И вот мы читаем далее, начиная 21 стихом: «Сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манасина в ответ на сие говорили начальникам тысяч Израилевых: „Бог богов Господь, Он знает, и Израиль да знает. Если мы восстаем и отступили от Господа, то да не пощадит нас Господь в сей день. Если мы соорудили жертвенник для того, чтобы отступить от Господа, и для того, чтобы приносить на нем всесожжение и приношение хлебное, и чтобы совершать на нем жертвы мирные, да взыщет сам Господь. Но мы сделали это по опасению того, чтобы в последующее время не сказали ваши сыны нашим сынам: „Что вам до Господа, Бога Израилева?“» Они, как вы видите, друзья, были искренны во всем этом. Мы читаем далее в 31 стихе: и сказал Финиес, сын Елиазара, священник, сынам Рувимовым и сынам Гадовым и сынам Манасиным: «Сегодня мы узнали, что Господь среди нас, что мы не сделали пред Господом преступления сего. Теперь вы избавили сынов Израиля от руки Господней». Как вы видите, они признали, что были поспешны в своем суждении и в намерении идти войной на братьев своих. А в 34 стихе мы читаем: «И назвали сыны Рувимовы и сыны Гадовы жертвенник Эд, то есть свидетель, потому что сказали они: он свидетель между нами, что Господь есть Бог наш». Это был свидетель правдивому жертвеннику, но сам не предназначен для жертвоприношений. Жертвенник в скинии был правдивым жертвенником, друзья, и другого жертвенника не должно было быть у сынов Израилевых. Все другие жертвенники должны быть разрушены. Жертвенник в скинии говорит, друзья, о Христе. Это место единства вокруг личности Иисуса Христа, и при том Христа распятого. Жертвенник говорит о смерти Христа, принесенного в жертву. Но они построили другой жертвенник, бескровный жертвенник. Есть те, которые отошли от креста Христова, от божественности Христа, и он не любит жертвенник с кровью. Вместо этого они поставили слово, свидетель. Они имеют жертвенник, на котором не должна быть приносима жертва. Они имеют бескровного Христа сегодня. Это либерализм в вере, производящий деление церкви. Их Христос не имеет спасительной силы. Он не может спасти человека, тем более человечество, от хаоса всевозможных идеологий и власти греха. Мои друзья, примите истинного Христа, единого и единую жертву за нас, Иисуса Христа, о котором говорит нам Слово Божье и в котором мы должны сплотиться вокруг Него. Будьте одним народом, одной семьей искупленных детей Божьих, и Господь благословит всех нас. Друзья, наше время подошло к концу. Я хочу оставить для вас одно домашнее занятие. Это прочитать внимательно последних две главы, 23 и 24, из книги Иисуса Навина. Прочитать внимательно несколько раз последних две главы, 23 и 24 главы книги Иисуса Навина. Итак, друзья, всего вам прекрасного. И ожидаю вас встретить в следующей программе в это же время, на этой же волне, ежедневно изучая, исследуя Священное Писание Библии. У микрофона с вами был Александр Захария. Всего вам прекрасного. До свидания.